Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! Мы чуть-чуть, буквально ненадолго, но должны прерваться в разборе эпического труда Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». А отвлечься-то мы должны на другого видного пострадавшего от кровавого сталинского режима. И сегодня мы разберем жизнь и творчество Варлаама Шаламова. Разберем мы его с Реми Майстером. Привет!
Здоровенько.
Рад тебя видеть.
Аналогично.
Как говорят в Туле, старинный тост. Молодец, что приехал.
Не, грех не приехать.
С чего начнем?
Да.
С жизни или с творчества?
Не, начнем, я думаю, с жизни.
Давайте начнем.
Потому что с жизнью гражданина Шаламова какая-то, если честно, непонятка. Я вот не понял, у всех, кто его жизнь описывает, маститых литературоведов и прочих деятелей, у них что-то как-то с математикой, вот, как я понимаю, не лады.
Скорее, вот, например, не с математикой, вот, а с арифметикой.
Купленный, да, в «Святые 90-е», он сборничек «Колымские рассказы» означенного гражданина. И вот тут, значит, написано в аннотации, значит, Варлаам Шаламов – замечательный поэт и писатель, который полжизни провел за колючей проволокой колымских лагерей и лишь чудом избежал смерти. Ну, это сразу непонятно, Шаламов-то прожил как бы 75 лет.
То есть, должен 37,5 прожить
за колючей проволокой, да, колымских лагерей он провел 14 лет. Ну и если даже приплюсовать то, что он там 2 года на химии отсидел, и приплюсовать вот что он там на поражении в правах был, там все равно получается что-то там около 20, все равно, то есть никак не половина.
То есть правильнее сказать треть.
Да, правильнее сказать треть. И вот в отличие от Александра Исаевича Солженицына, Шаламов-то страдал по полной программе, потому что он не попал ни в какие...
Хлеборезы. Вот
в хлеборезы не попал, не попал в элитные шарашки, вот, на облегченных условиях тоже не сидел. Вот, еще у него не было этого вот ролюшечки этой солженицынской.
А, когда с плохими людьми говорить,
да,
нельзя.
Вот, да, ПДРС, там, православно-духовное реле Солженицына. Вот у него этого, значит, ПДРСа не было. Ну, вот, и в связи с этим он, значит, антисоветские-то разговоры, которые Солженицын так любил, он, значит, вел с кем попало. Ну, через что поимел неприятностей, вот, крупно. Вот. Давай потихонечку биографию его почитаем.
Давай.
Да, от наших вот либерально мыслящих интеллигентов. И просто вот я буду тормозить каждый раз, когда там что-то не так.
А когда он родился?
Да, в 1907 году.
Ага. В трагическом хоре голосов, воспевающих ужасы сталинских лагерей, Варлаам Шаламов исполняет одну из партий. Автобиографические колымские рассказы повествуют о нечеловеческих испытаниях, которые выпали на долю целого поколения. Пережив круги ада тоталитарных репрессий, писатель преломил их через призму художественного слова и встал в ряд классиков русской литературы 20 века. Мальчик научился читать в 3 года и жадно поглощал все, что попадалось в семейной библиотеке. Литературные пристрастия с возрастом усложнялись. Он переходил от приключений к философским сочинениям. Будущий писатель обладал тонким художественным вкусом, критическим мышлением и стремлением к справедливости. Под влиянием книг в нем рано сформировались идеалы, близкие к народовольческим. Уже в детстве Варлаам пишет первые стихи. В 7 лет мальчика отдают в гимназию, но образование прерывается революцией, поэтому школу тут закончат только в 1924 году. Опыт детских и юношеских лет писатель обобщает в «Четвертой Вологде» – повести о ранних годах жизни. Окончив школу, парень отправляется в Москву и вливается в ряды столичного пролетариата. Он идет на завод и 2 года оттачивает мастерство дубильщика на кожевенном производстве, а с 1926 по 1928 годы получает высшее образование в МГУ, изучая советское право. Но из университета его исключают, узнав из доносов однокурсников о социально неугодном происхождении. Так репрессивная машина впервые вторгается в биографию писателя.
Ну вот, да, из ТП. Тут... небольшая неточность. Узнали-то не о его неугодном социальном происхождении, то есть у него папа священник, А о том, что гражданин Шаламов это свое происхождение нигде в анкетах не указывал. Вот. И вступил в комсомол, и тоже это дело не указал, потому что папа священник. Ну, очевидно, это всплыло и не очень понравилось. И вот тут про детство, про его можно немножко поговорить, потому что «Четвертую Вологду»-то я с удовольствием почитал. Вот. У меня последние иллюзии отпали, что значит, Варламов, Шаламов приличнее Солженицына, потому что ни хрена он не приличнее. Все залипухи, какие у Солженицына есть, они там присутствуют. Там у Солженицына Абакумов лично людей пытает, а у Шаламова там Берия кому-то там железной палкой лично хребет переломал, а потом лично зашел в камеру и пристрелил еще к тому же из верного кольта, который всегда таскал на бедре. Ну, то есть в таком вот духе.
Чисто Уайатт Эрп.
Да. Вот, кривые цитаты из Ленина. То есть, когда там выдергивается фразочка, и абсолютно ее не туда. То есть, грубо говоря, Ленин там пишет деятелю, вот как раз которому Берия потом хребты-то ломал. Вот, он ему пишет, что отбил телеграмму: строй быстрее укрепрайон, не проявляй слабости. Там, типа, там Архангельск уже профукали, там, надо Вологду не потерять. Вот, Шаламов оттуда вырезает, значит, фразу про не проявляйте слабости, и говорит, что Ленин писал, что надо там устроить массовые расстрелы в Вологде. Да. Там даже эти либерально мыслящие редакторы, которые это выпускали «Четвертую Вологду», насколько я понял, это как в 90-х происходило. Но они даже не удержались, говорят, да как-то вот тут Варлам Тихонович-то немножечко попутал, как-то не было там в те годы никаких массовых расстрелов в Вологде, и телеграмма совсем не такая. Он, наверное, просто не видел, говорит, полный текст телеграммы. Но откуда же он вырезал-то, не проявляете слабости-то? То есть, должен был видеть. Ну, короче, а почему Шаламов такой стал? Как бы в из автобиографии вот прекрасно видно. Шаламов, он... Ты видишь, он уже учился в гимназии до революции.
Да.
То есть, мы уже делаем выводы, что у него было все в порядке.
Конечно.
По тем временам гимназия – это почти гарантированно вуз. Вот. Папа у него был не просто священник, а очень модный в Вологде священник, потому что он такой был слегка либерально мыслящий, вот. Ну, все по моде, по тогдашней, короче, вот. Умеренно такой вольнодумный. Вот вольнодумство, в частности, выражалось у Шаламова, он вспоминает, что папа отважно, значит, носил галоши не поповские, там попы носили и высокие, матовые, и, короче, и на меху галоши. А папа, значит, отважно ходил в гражданских, которые, значит, короткие, блестящие на застежках.
Без меха.
Вот, да, светил, короче, вот этими блестящими калошами и, значит, общественное мнение будоражил.
Вот, но вот где-то, видимо, было заявление яркое, город-то небольшой.
Не, ну, а, соответственно, куча этих буржуев и буржуйчиков, которые этим тоже умеренным либерализмом-то увлекались, они папу Шаламову привечали, вот. Ну, Шаламов-то как бы пишет, что жили-то не очень, но как бы у него там проскакивает то, что после революции там мебель красного дерева у них, мол, реквизировали, ну, то есть мебелью красного дерева обставится так неплохо. Потом папа у него в голод, значит, рубил золотой крест топором, у него где-то в загашнике был золотой крест такого размера, что его надо было рубить топором. И, значит, по кусочку носили это дело в Торгсин, вот, меняли там на продукты. Вот. Ну, то бишь, видим, что семейка довольно упакованная.
Не, ну это...
все должно было быть хорошо.
Если, да. Давайте так, если молодой человек родился в семье городского священника, то, значит, как минимум средний достаток там был. Вариантов тут не может быть никаких. Там есть, конечно, вариант, что если бы это был сельский батюшка, там может быть какое-то такое село Гадюкино, где там 15 домов на 15 километров, и вот тебе там церковь, где полторы бабушки прихожан. Тут, конечно, не зашикуешь, прямо скажем. А в городе, нет, я не говорю, что там какие-то золото-бриллианты и прочее-прочее. Ни в коем случае. Средний достаток, я имею в виду об этом.
Тут-то как раз золото, видишь.
Не, ну это же все-таки богослужебная утварь, а не просто так. Это же может быть. Ну,
утварь-то оказалась лично у него.
Ну, просто он забрал ее в свое время, видимо, из церкви, и все.
Очевидно, да. Очевидно, да. Что не есть очень хорошо. Шаламов, кстати, очень, вот, когда про этот эпизод с крестом пишет, он говорит, вот до чего нужда довела, ну, туда-сюда. Как-то вот забываешь, что вокруг была куча народу, которым тоже очень хотелось кушать, и у них тоже ничего не было.
Но и им еще не было золотого креста.
Да, еще и в Тарксин было нечего нести, к сожалению. Но, тем не менее, Шаламов чисто по-обывательски сосредоточился на своих страданиях. А страдания, ну, как в чем заключались? Ну, все было хорошо, а обещало быть как бы еще лучше. А тут вдруг революция. Сначала февраль, который Шаламову очень понравился. У него там вот проскакивает в этой четвертой Вологде февральская революция. Это начало начал и конец концов. Ну, потому что после февральской революции у них резко еще выросло благосостояние. Что папа влился во все эти вот новые церковные движения демократические. За эсеров голосовал, вот, за Петерина Сорокина. Вот. И, значит, покровительством либеральной буржуазии пользовался, значит, еще больше нашлось желающих ему покровительствовать. И вот какая-то там барынька, значит, заводчица, склонная к анархизму, вот, она вообще его подтянула в свою церковь при фабрике. В общем, они переехали в новый домик, все стало так совсем прекрасно, ну, а потом вдруг наступил октябрь. Вот. И Шаламов, естественно, блин, поскольку ему лично стало хуже, он этот октябрь не принял. Ну, же, что это такое? То мы в новый дом переезжаем, а то, наоборот, у нас ходит мебель реквизирует. Правильно? Безобразие. Он еще делал такие широкие обобщения, делает, что вот теперь, типа, не рассказывайте мне теперь про народ. Не рассказывайте мне теперь вот про крестьянство. Я-то видел, вот как они чужую мебель-то там с какими жадными глазами, мол, выносили-то. Вот. То есть Шаламов был огорчен. Ну, нет, как бы мы его судить-то за это не будем. Ну, что, за
ему
то, что
было 10 лет в это время.
Да, нет, ну пишет-то он про это уже в 65.
Ну, детские воспоминания,
то,
может быть.
То есть он как раз все это осмыслил, происходящее, понимаешь? И тут, если ты действительно великий писатель, ну или хотя бы значительный писатель, то тут-то вот тебе как раз над своим надличным-то воспарить бы и посмотреть бы на ситуацию в общем. То есть, например, откуда эта, блин, мебель красного дерева у священника взялась? Ну, нет, у священнику, допустим, ее-то подарили, блин, состоятельные господа. Ну, а у состоятельных господ она откуда взялась? Ну, то есть, такими вопросами он не задается и не пытается задаваться. Он просто озлобился, значит, на народ. Вот, озлобился на крестьян. Рабочие ему тоже не нравились, потому что он там вспоминает, вот вселили там к ним каких-то рабочих. Ну, ужас, представляешь, пьянствуют. Представляете, вот, вот.
И глаза так, жадные, да, еще, кстати.
Глаза жадные, да, пьянствуют и жен бьют там туда-сюда. Один говорит, рабочий вот каждый день, блин, жену по двору гонял, только летала она у него бедная, а он ударник, там член партии был, тудым-сюдым. Ну, что вы в партком-то не написали? Чего же вы смотрели-то каждый день, как женщину-то бьют? Шаламов еще такие, вот, мы еще в творчестве его увидим, он любит широкие обобщения делать. То есть, если мы стояли и смотрели и ничего не делали. Значит, и вот все вообще стояли, смотрели, ничего не делали, никто никогда за женщин в такой ситуации не вступался. Уже вспоминается Горький, который как раз вот вступался. Между прочим, себе на голову, он говорит, я же знаю, что, скорее всего, она там вскочит и меня начнет там за волосы оттаскивать, что ты моего мужа бьешь, сволочь. А я все равно, ну вот не могу. Вот женщину бьют, вот не могу стоять вот физически. Не, ну все разные как бы. Один как Горький, другой как Шаламов.
Не, ну Шаламов-то всех обобщает под себя.
Да.
Вполне очевидно.
Ну вот. Ну, суть в том, что, значит, наш Шаламов растет, хочет поступать в вуз. Его очень в школе захваливают. Прям, говорят, учительница прям сказала, что будешь ты гордостью России. Просто вот ни больше, ни меньше. Вот надо тебе непременно в вуз поступать. А тут, говорит Шаламов, выяснилось, что в вуз-то не берут этих поповских детей. Наверное, как-то...
Ну, говорит, вроде взяли. Нет. Начал учиться.
Оно как бы взяли. Он же в анкетах нигде не писал.
Спрятался. Да.
Он писал, что отец из служащих. Ну, правда, у него отец там какое-то время послужить успел. Ну, по-моему, в 18-м как раз году. Ну, короче, он об этом не писал. Вот Василевский, например, маршал, знаешь, у него тоже папа священник, но он честно везде это писал. Поэтому учился, никаких проблем у него не было. А Шаламов, вот, значит, ну, смотри, вот человек идет в институт и там в комсомол вступает. А зачем, скажи, пожалуйста, с такими настроениями вообще вступать в комсомол?
Не очень понятно.
Тебе революция не нравится. Вот, вот активно не нравится. Тебе вот прям пипец. Тебе кажется, что сбылись все худшие, мол, эти
предсказания.
Предсказания Достоевского. Что вот эти персонажи из, из бесов, мол, взяли рули, теперь всех они уничтожат, тудым-сюдым. А ты что туда пошел-то? Разлагать изнутри их или...
Или карьерку
или,
делать,
ну, может. Или карьерку делать. То есть, с какой целью-то? Ну, идеи ты не разделяешь. Ну, вот, видимо, таким вопросом вот задались как раз его коллеги по комсомолу. И, соответственно, приняли решение, что ты такой еще мутный, ты еще наврал, как бы.
А зачем?
Зачем? Ну, я вам сказал, а я значения не придал. Не, ну как значения не придал? Тебе анкету дают, там вопрос стоит. Значит, наверное, важный вопрос-то. Не, как бы, если ты чувствуешь себя правым, ну, так и напишешь, ну, а что, папа священник. Нет, тем более он говорит, что говорит, поступили все, говорит, вот знакомые, говорит, дворянские дети, купеческие дети. Все вроде тоже лишенцы должны выйти. Но нет, все, говорит, поступили, все в фуражках ходили. Вот. Один я, вот, такой. Эй, кстати, прикольно пишет еще один момент, как дворянские эти дети поступали. Говорит, дворян, говорит, у всех семьи это были очень большие. Вот. И обязательно в каждой семье хоть кто-то там сидел, блин, при царе. Вот. И они сразу...
Ну, то есть,
раньше собирали, что у нас там двоюродный дедушка полицмейстер, там губернатор, туда-сюда. А теперь нет, что вот этот вот сидел. Ну, вот мы думали, Вася не пригодится никогда, думали, без понтов.
А он как все обернулось.
Он как все обернулось. У Булгакова, кстати, есть шикарные рассказики, как вот эти вот бывшие лучшие люди России... Там, развешивают по стенам там, Троцкого, Маркса, там, судорожно. И говорит, ты что, говорю, в анкете написал? Сказал, пиши, что там мама говорит, кухарка, папа дворник, с ума сошел, какие дворяне, какие князья. Ну, в общем, вот, собственно, в чем чистки-то заключались, которые регулярно проводились. Чистка в партии, чистка в комсомоле. Вот она, в частности, в том и заключалась, что смотрели анкетные данные.
И
поглядели, где там какой Шаламов вот засухарился с папой-священником. Ну вот, ну, короче, его под этом дело вычистили из комсомола, из института. Вот. И гражданин Шаламов совсем озлобился и стал замечательным как раз вот клиентом для троцкистов тогдашних. Они просто вот... кого не возьмешь из вот этой мелочи, кого они комплектовали и запускали, то с листовками, там, то с пистолетами, он везде одно и то же. Вот такой вот мальчик, он в детстве, там, все хвалили его в школе, потом что-то не поперло в жизни, а амбиций полно. Знаешь, ему очень хорошо ляжет вот эта версия, что у тебя ничего не получается, потому что Сталин там демократию всю попрал, вот, будь с нами, и все будет хорошо. Заканчивается это обычно очень плохо. Вот такие вещи. И у Шаламова закончилось. Все очень плохо. То есть и так-то из института вылетел и без работы ходил. Ну, а тут еще получилось, принял участие вот в этой троцкистской движухе.
В 1927 году Шаламов участвует в акции протеста, приуроченной к 10-й годовщине Октябрьской революции. В составе группы подпольных троцкистов выступает с лозунгами «Долой Сталина» и призывает вернуться к истинным заветам Ильича. В 1929-м за участие в деятельности троцкистской группировки Варлаам Шаламов впервые взят под стражу без суда и следствия. Отправляется на 3 года в исправительные лагеря в качестве социально вредного элемента.
Да, вот стопы.
Ну, во-первых, да. Мне это что-то очень сильно напоминает,
да.
Потому что лозунги «Долой Сталина» и призывы вернуться к истинным заветам Ильича мы слышали во время перестройки при Горбачёве.
Один в один. Да, в один в один оно и есть. Они еще требовали гласности и плюрализма, если кто не в курсе, эти троцкисты, чтобы уже совсем сходство было полным. Ну вот, к сожалению, для них тогда у здоровых сил общества еще организация была, и здоровые силы общества сумели вот этой канители дать отпор. Сам Шаламов, ну, как без суда и следствия, там следствие особо как бы вести было нечего. То есть гражданин Шаламова взяли на подпольные троцкистской типографии с полной пазухой троцкистских листовок. Выполним завещание Ленина. Вот. Как это я не помню, в Википедии, что ли, у него как написано, что значит, распространял завещание Ленина, также известное как письмо к съезду. Хотя на самом деле наоборот, письмо к съезду, также известное как завещание Ленина. И это к вопросу о том, что вот, может, Шаламов там, он хорошо разбирался в политике, может, он вот попер, как бы, потому что действительно понимал, что куда-то не туда руководство страну заводит. Ну, вот даже то, что вот тебя твои друзья-троцкисты нагрузили вот листовками «Выполним завещание Ленина». Если бы ты действительно политикой интересовался, если бы ты был в теме вообще вопрос, ты был бы в курсе, что в 25-м году товарищ Троцкий написал статью, про то, что никакого завещания Ленина не было. У нас ссылочка будет. Вот. Никакого завещания Ленина не было. То, что называют там в зарубежной печати завещанием, это серия писем по орг-вопросам. Что в печати они не пошли, потому что они для печати и не предназначены. А там фраза была в том духе, что кто вообще говорит про завещание Ленина какое-то, в кавычках, тот распространяет клевету на партию и на ЦК. А.
Ну, вообще было бы странно, да. Такой документ... От руки Ленина завещание? В смысле?
Кому? Вот, не, а Троцкий об этом и пишет. Кому он завещание-то, ребят? Он что, монарх, что ли? Какие завещания? Речи быть не может.
А значит, духовная грамота Ленина.
Да. А тут, значит, прошло 4 года, и уже, оказывается, завещание не только было, а еще надо срочно бежать его еще выполнять.
Знаешь. Распространять сначала, а потом выполнять.
Ну вот. И вот такого вот подтянули вот этот молодняк, который озлоблен, значит, тем, что что-то не получается у него, и плюс к этому, значит, ни в чем не разбирается, но амбициозный и духовитый. Вот, значит, рассказали им, что говорить, если поймают. И вот что Шаламов и выдал, соответственно. Вот у него протокол допроса, у него в деле там в первом всего 2 допроса. Вот, на первом допросе он по существу дела показал следующее. Я считаю, что руководство ВКПБ сползает вправо, тем самым способствует усилению капиталистических элементов в городе и деревне, и тем самым служит делу реставрации капитализма в СССР. Я разделяю взгляды оппозиции. Был арестован в засаде у Никольской. На всякие вопросы, относящиеся к моей оппозиционной деятельности, я отвечать отказываюсь. И потом еще второй вопрос, где он еще раз, значит, подтверждает, что он от показаний отказывается.
Отдачи показаний.
Да, отдачи показаний, он отказывается. Ну, то есть, вот чем их нагрузили, что говорить, то есть, говори, что ты оппозиционер, и бери 51-ю статью. Вот. Ну, сказал, ну, ладно, на трёшку. Потому что так все понятно, что ты еще, наверное, делал в типографии с листовками. Участвовал в троцкистской организации. Ну, вот. Но по тем-то временам это считалось не таким серьезным, потому что никто не знал, что они после листовок за пистолет это еще возьмутся и начнут натурально людей убивать. Ну, вот. Поэтому Шаламову тогда дали 3 года химии. Вот. То есть, колония-поселение. Живешь в специальной общаге. Грубо говоря, кто не в курсе. Живешь в специальной общаге, ходишь в город на работу. Но должен приходить вовремя и не являться бухим. Все. Вот. Вот такая канитель. И причем отсидел он 1,5 из этих 3, через 1,5 его выпустили. Вот. Ну, почитай дальше.
С этого времени начинаются многолетние арестантские мытарства, затянувшиеся до 1951 года.
Почему, что его не выпустили через 1,5 года, а так он уже до 50-х и сидел. Он
под арестом строго все время. Первый срок писатель отбывает в Вишлаге, куда в апреле 29-го прибывает этапом из Бутырской тюрьмы. На севере Урала заключенные участвуют в крупнейшей стройке первой пятилетки. Возводят в Березняках химический комбинат всесоюзного значения. Освободившись в 1932-м, Шаламов возвращается в Москву и зарабатывает на жизнь писательским трудом, сотрудничая с производственными газетами и стенжурналами. Однако в 1936 году мужчине вновь припоминают грязное троцкистское прошлое и обвиняют в контрреволюционной деятельности. На сей раз его осуждают на 5 лет и в 1937-м отправляют в суровый Магадан на самые тяжелые работы – золотодобывающие забойные прииски. Срок осуждения заканчивался в 1942-м.
Так, давай-ка возьмем, да, и поговорим-то про второй заход-то его. А, и тут можно вот жалобу его открыть.
Можно.
В 1956 году гражданин Шаламов со 101-го километра пишет жалобу в прокуратуру. Малосудили меня безвинно. И прошу реабилитировать.
В первых числах июня 1937 года особым совещанием при НКВД я был осужден на 5 лет ИТ-лагерей. Исправительно-трудовых, кто не понял. С отбыванием срока на Колыме. По статье КРТД.
Контрреволюционная троцкистская деятельность.
Да. Никаких...
Ну, статья на самом деле была не та. Статья была у него антисоветская агитация 58-10.
Никаких материалов, дающих оснований к такому приговору, у следствия не было, в чем легко убедиться, прочтя протоколы допросов. Никаких порочащих мне показаний, очных ставок и т.п. за время пятимесячного следствия также не было и быть не могло. Единственно возможной, по моему разумению, причиной ареста было мое собственное заявление, поданное в СПО НКВД в сентябре 1936 года, касавшееся моих связей с троцкистами из бывших комсомольцев в 1928, за что в свое время...
То есть, да? Это не ему припомнили троцкистскую деятельность,
он напомнил
о троцкистской деятельности, да. Как он сам говорил, что его, значит, брат жены подставил, что сказал, напиши, мол, заявление. Вот, я, мол, написал, и меня тут же... Ну, как мы из Солженицына знаем, все судимые там, за троцкизм, они так и так были на точковке. И в любом случае, скорее всего, нашего Шаламова посадили. Вот, а брат жены-то его пострадал, между прочим, сурово. Если так принять, что он его вроде как подставил из каких-то корыстных соображений, то там корыстных соображений никаких не получилось, потому что брат жены, он был НКВДшник, причем заслуженный, аж в операции «Трест» принимал участие.
Угу.
То есть, такой серьезный НКВДшник, и его после вот этого эпизода вычистили и из НКВД, и еще и из партии, и восстановили только, значит, уже после смерти Сталина. То есть, там, очевидно, сочли, что вот этот вот совет писать заявление, это было... Ну, у тебя мало того, что вражина прям в семье, как в сериале «Во все тяжкие» прям окопался.
Да.
КВДшник хренов. Вот. А ты ему еще и советы даешь, как лучше от ответственности уйти. Насколько я понимаю по ситуации, это, скорее всего, Шаламов узнал, что эти его друзья-троцкисты, с которыми он общается, там опять в газету попали, что их приняли за терроризм. Он пришел к брату жены, как к знающему человеку, и спросил, что делать. Тот спросил, ну а что, у тебя было что-нибудь там серьезное? Какие-нибудь дела с ними делал? Он говорит, нет. Ну, тогда пиши. Пиши заявление, что так и так. Общался, разговаривал об жизни. Ну, как бы Шаламов пишет так, что докопаться как бы до него поводов-то не было. А мы вот его дельце-то второе читали. Вот. Повод-то был тот, что он опять с анкетами баловался. Он там уже к тому времени работал в серьезных журналах журналистом. Кстати, выяснилось, что в Советском Союзе для этого высшее образование вообще не нужно. Потому что трудоустройство в журнал происходило таким образом. И приходишь, говоришь, я вот хочу у вас в журнале работать. А что ты умеешь? Ну, умею статьи писать. Ну, вот сходи на мероприятие, напиши очерк, принесешь, понравится, будешь работать. Он принес, понравилось, все, он работает. Вот. Ну, там анкету, что ты опять же заполняешь при приеме на работу. И он там опять, он не указал ни вот связь с троцкистами, ни судимость не указал. А почему не указал, его спрашивает следователь. Он говорит, не придал значения.
Опять, да.
Опять он не придал значения. Вот. Как бы вообще странная ситуация получается. То есть человек говорит, у меня друзей нет. Ни на работе, ни во дворе, ни с роднёй я не общаюсь, ни с кем. Вы знаете, что единственные его друзья – это вот эти вот троцкисты, с которыми он, значит, вроде как перестал общаться в начале 30-х, ну а по факту общался дальше. Вот. Тут полной информации-то у нас нет, потому что в этот раз особое совещание судил гражданин Шаламова. Вот. И протокол... Мы не можем почитать, чего там они у него раскопали, как из его связей с троцкистами получилась антисоветская агитация, непонятно. Вот. Там слушали, постановили. Слушали, что по обвинению, что постановили, что 58, часть 10, пункт 2, все, и пусть едет на 5 лет на Колыму. С одной стороны, мы знаем, что вот конкретно в 37-38 годах куча народу реально вот пострадала безвинно тогда. Именно вот по этим статьям. Вот. С другой стороны, мы знаем, что в 38-39 годах эти люди вот десятками тысяч, буквально, потому что больше 100 тысяч меня освободили, они выходили на свободу. Вот. По кассациям, по апелляциям. То есть просто если там какой-то следователь...
Ну, так называемая беревская реабилитация.
Да, если какой-то следователь палился на этих самых, на фальсификациях, то там немедленно пересматривали все его дела, если не ошибаюсь, за последние года два. И нагоняли. Собственно говоря, у Шаламова там была история в 38-м году, когда его пытались уже в лагере. Вот действительно по беспределу раскрутить натурально, у него рассказик даже есть. И даже, ну, такой рассказик, аутентичная вполне ситуация, действительно. Какой-то там ухарь, следователь, решил раскрыть заговор для этого самого, ну...
Для отчетности.
Знаешь, это... Чесались погоны, хотелось новую звездочку. Вот. И какой он решил заговор? Там какой-то деятель то ли из прокуратуры, то ли из Министерства юстиции... проездом был в лагере, и увидел там среди зэков своего товарища по институту. И типа, ну, такая бытовая ситуация, о, Вася, что ты тут, там, туда-сюда, денег ему на ларек поставил и сказал, что подожди, я там отпишу, чтобы тебя куда-нибудь писарем перевели, типа того. Вот. А следователь тоже, о, это ж отличный заговор, это ж явно вот они организацию сколачивают. Ну, двоих мало, и он заодно еще... Так, они же юристы оба. Кто у меня тут еще юристы? И просто тупо начал по лагерю цеплять всех, кто на юридическом учился. И, значит, мутить заговор юристов.
Да, очень хорошо.
Да, вот они там, значит, бедолаги сидели в камере, терпели вот это скотское отношение. Вот, ну, что все вокруг? А, что вы фашистские рожи? Ах, вот вы такие-сякие, чтобы вас там пусто было, понимаешь? И ничего никому не объяснишь, потому что, ну, реально, что, фашистов не любят, а ты-то не фашист. Ну, и, но эта история, она закончилась так, как обычно вот такие истории с такими следователями и заканчивались. То есть, в один прекрасный день их всех из камеры отпустили и сказали, что... Следователь уже сам сидит. То есть, тут непонятный момент есть. Если Шаламова действительно тогда осудили вот, не за хрен собачий, почему он с жалобами и с кассациями так запоздал? Почему он ждал 20 лет перед тем, как начать писать?
Непонятно.
Нет, он сам там пишет дальше, как бы объясняет в двух словах, что... Мол, с той командировки, где я был, подать жалобу не было никакой возможности.
А потом...
Непонятно, понимаешь? И как это вообще, что значит не было возможности? Там бумаги не было,
чернил, писать не давали или что? Почты не было.
Да, почты не было. То есть не ясно, а он никак не раскрывает это дело. Ну ладно, вот читай дальше.
Случайно пережив известные колымские трагические события 1938 года, трижды доходя до полного физического истощения, я все же остался в живых. Сейчас стало известно, что это истребление осуществлялось в результате преступных действий ныне расстрелянного Берия.
No.
Срок моего наказания кончался в 1942 году, но я освобожден не был из-за войны, как и все почти люди, осужденные по так называемым литерным статьям, и продолжал отбывать наказание в том же положении, как и раньше.
Mm-hmm.
В следующем, 1943 году, я в условиях прямой лжи, подстроенных лжесвидетельств, работая на колымском прииске Джалгала в одной из бригад на общих работах, был арестован, обвинен по статье 58.10 и осужден 3.7.43 военным трибуналом войск НКВД при Дальстрое в поселке Ягодном по той же статье на 10 лет лагерей и 5 лет последующего поражения в правах. В течение всего следствия месяц содержался по распоряжению следователя Федорова в ледяном карцере, получая 300 грамм хлеба и литр воды в сутки. Материал следствия был совершенно фантастическим, выдуманным с первой до последней строки. По широкому распространенному тогда стандарту был не один такой приговор. Несмотря на мои протесты в части недобросовестности свидетелей, Кривицкий и Заславский, Следователь не вызвал ни одного из них по моей просьбе, заявив: «Я все равно их пропущу через мой кабинет, и все они покажут против тебя». На заседании военного трибунала был добавлен еще один свидетель, некто Шайлевич, с которым до суда я никогда и нигде не встречался, и никогда в жизни ни о чем не говорил, и который также показывал против меня. Впрочем, и с первыми двумя ни о чем, кроме непосредственных дел и работы, тоже никогда не говорил, да и собраны были бы беседы, когда думаешь только о том, как бы скорее добраться до койки и спать. По окончании следствия меня направили в военный трибунал, заседания которого были в поселке Ягодном, в 18 километрах от нашего прииска. Конвоиры, с которыми следователь отправил меня лесной дорогой, отведя за несколько километров, били несколько часов кряду и только к концу вторых суток доставили в поселок накануне суда. Как и на следствии, так и на суде я не признал и не мог признать то, чего никогда не говорил и не делал. Я пытался обратить внимание трибунала на побои, на то, что свидетели в кавычках выступают одни и те же, чуть ли не на третьем таком процессе, но все было бесполезно. Получил 10 лет и 5 лет лишения в правах. Отбыл и этот срок на Колыме.
Ну, давай тормозим, да. Вот про это и поговорим. Значит, тут что получается? Ну что, гражданин Шаламов, видимо, вот вводит прокуратуру в заблуждение сознательно, потому что ничего на суде он такого не говорил, ни про побои, вот, протестов не заявлял. У него...
Потом написал уже?
Это вот уже после 20-го съезда он писал. А до этого-то нет. Нет, он действительно ничего, он действительно вины не признал. Вот. Он сказал, что я вот разговоров, которые мне вменяются, я не вел. Вот. Не, ну тут надо подумать, просто почитать дело и посмотреть, кто правдоподобнее рассказывает, Шаламов или вот эти ребята, которые на него показали. То есть там начать с того, что написал на него заявление не Кривицкий и не Заславский, их потом как свидетелей вызвали, а написал на него бригадир, его же бригадир Нестеренко. Вот. И написал он, что, значит, гражданин Шаламов натуральный митинг устроил, значит, на отряде, собрал несколько человек вокруг и с ними, значит, яростно обсуждал текущую политическую ситуацию. Вот. Ну, значит, при этом говорил, что, например, что Гитлер, значит, непременно победит, что, значит, вся вот эта вот все кровопролития на фронтах, они, значит, все равно бессмысленны, потому что с таким рулевым, как товарищ Сталин,
далеко не уедешь.
Мы все равно, да, мы все равно не победим.
Как вот. Сразу Швейк вспоминается. Да. Год удалим пилатал скотина, а войну мы плой глаем.
Да, вот-вот-вот, именно в этом духе. Значит, любимую свою тему развивает Шаламов, как вот Нестеренко пишет, что это не первый был случай, когда Шаламов вообще такие разговоры вел, что он эти вот замечания контрреволюционного характера делает постоянно. Например, там, когда перевыполнило какое-нибудь звено план, получает поощрение. Все радуются, а Шаламов мимо идет и непременно скажет, что все это план фуфло, перевыполнение тоже фуфло, и вообще вся советская власть только на таком фуфле и держится. Когда и сам Шаламов план не выполнит, и ему скажешь, что ты плохо работаешь, он обязательно скажет, что а я на вашего типа Сталина работать не собираюсь. Вот. Ну и тут как бы гражданин Шаламов, судя по всему, логически развивал вот эти свои мысли насчет того, что, значит, план фуфло, ударники фуфло и прочее. Значит, говорил, что вот, смотрите, в Германии-то никто не кричал про ударников, там, про стахановцев. А гляньте, у них техника какая. О, полмира завоевали, сейчас Советский Союз завоюет. Вот. А нам, говорит, пишет Нестеренко, обсуждали роспуск Коминтерна. Значит, в газете статью написали, что Коминтерн распускается, значит, вместо него Коминформ. Шаламов опять, значит, тут как тут. Что вот, все, значит, как мы и говорили. Сначала перебили, значит, всех честных партийцев в стране. Потом Коминтерн распустили, все, осталось только Сталину, мол, царем себя объявить, и все, и комбинация будет хитрая его завершена. Но, говорит, война еще в эти его комбинации свои коррективы внесет. Мы еще посмотрим, мол, каким он царем там будет. Ну, в таком духе. Значит, то же самое показывают Кривицкий и Заславский. Их уже подтянули как свидетелей. Нестеренко в своем заявлении, значит, сказал, что они могут подтвердить. Вот мои слова. Кривицкий и Заславский, опять же, дают подробные показания, вот, где тоже говорят, что Шаламов постоянно, вот, настойчиво ведет такие разговоры, что если с ним споришь и начинаешь ему доказывать, что, типа, что все не так, что он нормальный там, товарищ Сталин, нормальный, стахановцы реально есть, он там говорит в духе, а вы помолчите, потому что вы в этих вопросах ничего не понимаете. Шаламов до хрена понимает. Вот, на самом деле. Вот. Ну, собственно говоря, исключить вариант сведения счетов-то тут, конечно, нельзя полностью. Потому что и товарищ Вышинский в свое время там отмечал, что очень много вот этих вот политических дел. Это элементарно, люди счета сводят там. Сосед не понравился, или там друг денег должен не отдает, вот типа того. То есть, что здесь, ну, тем более, это тюрьма, это вещь такая, может, там кому-то УДО подходило, и нужно было лишнее поощрение. То есть, допустим, это все так. Но, значит, следователь для начала, когда вызывает Шаламова, там чуть ли не в первом вопросе сразу задает вопрос. У тебя в бригаде все нормально, у тебя врагов нет? Может, у тебя с кем-то личные счеты? Может, тебя кто-то хочет сосвету жить? На что Шаламов отвечает, что нет, ничего такого не было. Личных счетов особых нет. Вот. Если кусаюсь с кем-то, ну, так по бытовухе бывает, а так больше и ничего. Вот. А на суде он уже объяснял, что, значит, Кривицкий и Заславский – это его давние враги, которых я, мол, разоблачал вот за каждый их косяк, за все их там грехи на производстве. Вот. И они мне, значит, собирались давно отомстить. Не, они мне собирались давно отомстить. Они вообще известные провокаторы. Они там говорили мне, что мы тебя посадим. Просто ставимся на место судьи трибунала, которые вот эти показания слушали, потом читают показания на следствии. Что никаких врагов нету туда-сюда. То есть, есть большой соблазн подумать, что Шаламов уже по ходу дела выдумал. Тем более, что, опять же, он говорит, что он на производстве, значит, их разоблачал. Их не туфту и подхалимаш. Но читаем характеристику ЗК Шаламова, и там написано, что он производством не интересуется, работает, плохо.
Не говорил, что производством интересуется. Он говорил, что разговоры вел.
Он в рассказах-то, собственно говоря, в своих пишет, что там ничем не было возможности вообще интересоваться, нормы были невыполнимые. Значит, если кто-то где-то нормы выполнил, это значит, что там полбригады работало, а все кубики, мол, на него отписали. В таком духе. Ну, то есть, и вот все вот это вот взвесив, что там четыре человека говорят, что Шаламов, значит, рассказывал такие вещи, что Сталин плохой. А, там еще один момент, значит, восхваление Троцкого. Вот. Это и Нестеренко, и Кривицкий, и Заславский, они, значит, одно и то же, только разными словами говорят, что Шаламов, значит, высказывался в том духе, эх, какое, говорит, золотое было времечко, вот с 25-го по 27-й. О, такая была свобода слова. Выйдешь на улицу, так, студент, значит, там Бухарин выступает с лекцией, там и Троцкий, там какой-то оберпрокурор Синода тоже какую-то лекцию читает.
Тут можно самому что-нибудь вернуть.
А у тебя прям голова кружится, не знаешь, куда пойти. Вот такое время, конечно, вот и никогда такого больше не будет. Сейчас так что не то ляпнешь, и сразу тебя, мол, волокут, и сразу тебя сажают. Как бы, если ты это знаешь, нахрен ты все это лепишь, что тогда дальше? Непонятно. Ну, так или иначе, то же самое, вот буквально теми же самыми словами мы читаем его вот автобиографической этой повестушке, четвертой Вологда. Вот буквально то же самое, что вот какое было времечко золотое там, неужели оно никогда не вернется. И вот если он действительно, вот то, что он в своей автобиографии пишет, если он действительно это говорил в лагере...
Ну, понятно. Это вызывающая речь, прямо скажем.
Да. Речь вызывающая. Нет, ну смотрим, это контрреволюционные речи.
Это, тем более, что публично, при большом счете народу.
Что Сталин, значит, собирается монархом стать, что воевать бесполезно, все равно мы проиграем. Это, кстати, у него тоже, у него проскакивает там вот такое вот отношение к войне. Опять же, в этой автобиографической повестушке, там, правда, до войны-то, до описания войны дело не доходит. Но он там сравнивает там деяния какого-то, ну, какого-то революционного деятеля и сравнивает с битвой за Берлин, что, ну, какое, конечно, сравнение, там 300 тысяч человек, мол, угробили. Ну, то есть, как бы, он считает, что единственное примечательное, что в битве за Берлин, это что там Советы угробили 300 тысяч человек. Откуда он такую цифру взял?
Очень сомнительно.
Да. Очень, ну, тем не менее, короче...
Может, немцев 300 тысяч?
Отношение понятно. То есть, мы все-таки победили, вопреки прогнозам гражданина Шаламова, но победили не так.
Неправильно.
Все равно неправильно победили. Вот. Ну, что по итогам? Вот четыре человека говорят одно, Шаламов говорит другое. Звучит это все очень неправдоподобно. На самом деле, все вот эти внезапно вспомнившиеся
подробности,
что у него, оказывается, там кровные враги, и туда, и сюда. Вот. Не, причем на следствии очные ставки проводят и с Нестеренко, и с Кривицким, и с Заславским.
Хотя говорили, что нет очных ставок.
Не, по-моему, говорил про 37-й.
А, да, точно, да, про первый посадку.
Да. Там у него интересно, он в жалобе пишет, что я этого Шалевича никогда не встречал и ни разу его не видел до суда. Вот. А на суде он говорит, что он Шалевича знает, и что знает, что он известный провокатор, и что его показания вы вообще даже не слушаете, он там ни одного уже посадил. То есть выясняется, что он Шалевич все-таки знает. Да и было бы мудрено его не знать, потому что значится, что Шалевич на том же прииске как бы отбывает срок. То есть, они прям нигде не встречались, как Шаламов пишет.
Трудно представить себе.
На одном прииске и ни разу не встретиться. Нет, тем более, ты же откуда-то знаешь, что он провокатор. И что он жуткий козел, и что он людей подставляет. Ну вот. В общем, по совокупности, трибунал решил, что Шаламов все-таки эти, значит, разговорчики-то вел. И за эти разговорчики впаяли гражданину Шаламову еще сверху десятку. Что, конечно, очень жестко. Вот после чего, насколько я понимаю, гражданин Шаламов вот и опустился, ну, потому что тут мудрено, знаешь, остаться хладнокровным. Знаешь, ты 5 лет в жутких условиях отрубил, а тут тебе говорят, не, подожди, домой рано, сначала еще 2 раза по столько же, вот, там же. В петлю можно залезть. Так-то.
Ну.
Потому что мы не будем судить гражданина Шаламова.
Никто не говорит, да, что ему не досталось. Да. Вопрос-то только в том, за что ему досталось. Мы его так ставим. Тут же никто не иронизирует, что вот Шаламова посадили, правильно сделали. Да. Так мы не говорим ни в коем случае. Потому что вообще ситуация, когда человека приходится сажать, подчеркиваю, когда его приходится сажать, это ситуация нездоровая, и мы радоваться не можем. Потому что если все в порядке, сажать никого не надо, тем более стрелять.
Да, что характерно, между прочим, хотя Шаламов вину свою не признал, вот, и, тем не менее, приговор-то обвинительный получил, ни кассации, ни жалоб он тоже не писал до 56-го
года. Видимо, тоже было невозможно.
Да, очевидно, тоже было невозможно. А в 56-м году, вот, ты сам видишь, он пишет какую-то непонятную муть. Ну, то есть, он перевирает обстоятельства все. Забывает всякие эпизоды, типа того, что он, ну, это вот, сокрытие троцкизма там в анкете. Он говорит, что там на суде жаловался, что его били. А зачем, собственно говоря, его несколько часов били? Чтобы он признался? Ну, тогда они его не напугали нифига своим битьем.
Не признался.
Потому что он все равно не признался, да. Но на суде он ни о чем об этом не говорит. Что меня били там туда-сюда. Хрен его знает. В общем, судьи решили, что он виновен. И, что характерно, вот прокуроры уже хрущевские, которые его реабилитировали-то. Вот. Я читал постановление о реабилитации. Там они тоже считают, что он виновен-то. В плане, они не обсуждают даже версии, что он этих разговоров не вел.
Они обсуждают версию, что и правильно вел.
Они просто говорят, что оказывается, по нынешним временам говорит, что у нас, значит, это, что мы войну проиграем, и что Гитлер круче Сталина стратегию знает, и что, значит, сопротивление бесполезно, и что Сталин собирается монархом стать. Это разговоры не контрреволюционные.
А все в порядке.
Да, значит, все в порядке. Вот. Как бы, если они тогда считались контрреволюционными, а сейчас нет... Это, по-моему, не о реабилитации тогда речь должна идти, амнистировать тогда должны в связи с тем, что теперь там состава преступления нету. Ну, короче, слушай, непонятно. В общем, вот...
Тогда вот... Не, сейчас нет, а тогда было. Да. Между прочим, если мы сейчас займемся работорговлей, да, нас поймают, и что он справедливо посадит. А если бы мы в Древнем Риме занимались работорговлей, да, или с Древним Римом, мы были бы уважаемые солидные предприниматели.
Да, респектабельные люди.
Вот. Да. Хорошо, значит, потом нас бы судили, потому что тогда бы это не было преступлением, а сейчас преступление. Мы бы сказали: слушайте, парни, а что это такая за ерунда? Вот в Древнем Риме мы бы были уважаемые люди. Типа сказали: слушай, время другое. Так я и сейчас могу сказать, время другое. Тогда это была статья, и все об этом знали.
Да, да.
Уголовный кодекс.
Солженицын работал, собственно говоря, там.
Уголовный кодекс — это такая книжка, которая распространяется в книжных магазинах, есть в библиотеках, можно заглянуть. Да. Не лишний бывает.
Ну, тем более, если тебя по этой статье уже раз судили.
Да, кстати.
Да, уже ни хреново бы знаете, что говорить, что не говорить. Не, ну жалко его, конечно. Знаешь, читаешь так материал того же следствия суда, он явно не ожидал. Что его эти собеседники вот так вот вломят.
Ага.
Не, но с другой стороны, он поставил этого Нестеренко в сложную ситуацию. Потому что вот Нестеренко пришел, он бригадир, пришел на барак, увидел вот эту канитель, творится там митинг. Если он никак не отреагирует, то есть если он сейчас не побежит в оперчасть об этом докладывать, то, блин, возможно, что кто-то другой побежит. Какой-нибудь Кривицкий или Заславский, кто-нибудь из них. И тогда к Нестеренке возникнет вопрос, почему ты бездействовал? Потому что он бригадир, он лицо ответственное там. Он на бараке, собственно говоря, отвечает, ну, за то, чтобы там ничего такого не велось.
Не, ну, вообще, митинг среди заключенных это такой вопрос, прямо скажем. Вот сейчас в лагере, если митинг устроить, что будет?
Не знаю, хорошего мало будет.
Не, ну, вот митинг, что долой лагерное начальство, долой Путина... Давай дадим страну Трампу. И вот митинг, собрали людей. Между прочим, люди – это не просто люди, а контингент, который подотчетный и который нужно держать некоторым образом в порядке. Соответственно, митинг, что? Митинг нужно согласовывать в любом случае некоторым образом. No. Кстати, как и на воле. Тоже нужно согласовывать. Нет, вот взял, собрал людей, устроил там кликушество. Его бригадир должен был что за это? На усиленный паёк поставить?
Я не знаю. Нет, тем более, что странно, если как бы Шаламов придерживается вот таких убеждений, считает, что он прав. Ну, так... не, он тем более, он стабильно продвигает все вот эти идеи, которые вот ему вменяются. Он их стабильно продвигает вот в этой своей автобиографии, в колымских рассказах своих, там все это есть. То есть, очевидно, он действительно так думал. Ну, а если он думал, говорил он так то, что думал, ну, поскольку мы знаем, что он очень правдивый человек, я прям не могу поверить, что он кривил душой и говорил, что Сталин ему нравится, хотя Сталин ему ни разу не нравится. Вот. Ну, в общем, быстрее всего был он виноватый.
Мне, кстати, не очень понятно.
Вредно это, не вредно, блин. Какие-то аллюзии с современностью. Не, ну в современности как это проходит? Вот ты что-то говоришь, как у нас теперь? У нас теперь специально обученного лингвиста приглашают в суд. Угу. И он говорит, что есть у тебя там статья, есть у тебя там призывы, например, к свержению конституционного строя в твоих этих речах. Или нету. Вот тут без эксперта, тут судьи сами определили, что контрреволюция.
Мне вот непонятно в этом заявлении, да, шаламовском, что он пишет про то, что он был в троцкистской организации, а потом дальше он троцкистскую организацию пишет почему-то в кавычках. Я что-то не очень понимаю.
Ну, очевидно,
он сам пишет, что он был,
их не было.
А потом в кавычках.
Да. Ну, очевидно, я говорю, не было никаких троцкистских. Нет, по новым же научным данным ничего этого не было. Это же все придумали НКВДшники, все эти троцкистские организации в своих этих уютных кабинетиках, блин, сочинили. То есть, очевидно, вот к этому и клонит гражданин Шаламов. Ну, вот, надо сказать, я говорю, реабилитировали полностью вот, за всю фигню прокуроры. По первому делу сказали, что там... Что из дела не видно, короче, что он агитацию какую-то вел. И тут они правы, там на самом деле вот из того, что есть, по крайней мере, потому что там не все выложено, но из того, что есть, там вот видно только, что он общается с этими друзьями-троцкистами и скрывает это от всех общественных организаций.
Нет. Вот. В первом деле его взяли вообще-то с...
Нет, это первое, это 29-й. Мы сейчас про 37-й.
Всё, да, понял.
Когда его взяли, да, по непонятной причине. Видимо, потому что опять пробили анкеты и опять поняли, что кадр что-то скрывает. Не, ну вот что касается 43-го года, тут сомнений никаких нет, что он виноватый. Вот. И если мы предположим, что он такие же разговоры вел в 37-м году, то, в принципе, вот тебе состав преступления, опять же, на ту же самую 58-ю часть 10-ю.
Пункт 10. Ну, кто не понимает, что ведение таких разговоров квалифицируется публично. Да. Не на кухне, а публично. И на системной основе. То есть, да, не первый раз.
Особенно, когда с тобой пытаются спорить, а ты говоришь, нет, ты слушай меня, ты ни хрена не понимаешь.
Это называется агитация. Антисоветская, в данном случае агитация. Такое вести было нельзя. И предусматривалась это уголовная статья. Вот такие вот были законы. И СССР, как правовое государство, свои эти законы старалось соблюдать. Вот человек был виноват. Несоблюдением такого-то закона, точнее, нарушением его, и получил за это наказание. Сейчас мы можем говорить, что закон был дурацкий, несправедливый. Вот вы давайте сделайте, не дай бог, что-нибудь эдакое против современного закона, а потом на суде расскажите, что закон дурацкий, несправедливый, и вы соблюдать его и дальше не собираетесь.
Да. Именно. Ничего хорошего. Не, ну я как бы аллюзии такие широкие с современностью это
проводить ну вот не стал, да. Я, пожалуйста, давайте, понятно, давайте в прошлое отойдем немножко, да, чуть дальше. Вот у нас было в Российской империи богоспасаемое, которое мы потеряли, абсолютно дурацкий закон об оскорблении величества.
Да.
Кстати, у нас он возвращается постепенно, такой закон. Вот был дурацкий закон об оскорблении величества, но я выйду на Дворцовую площадь. Сообщу всем, что царь-батюшка Николай II скотина, и войну мы плоеглаем, после чего договорюсь до того, что ко мне подойдет городовой и определит меня в околоток, откуда поеду я в места не столь отдаленные. Вернувшись оттуда, или еще лучше, прямо в местах не столь отдаленных. Я соберу заключенных вокруг и снова сообщу, что
попало,
да, что царь-батюшка говнюк, и войну мы плоеглаем. И мне добавят еще каторгу после этого. То есть что? Я имею закон, знаю, что он такой есть, нарушил его сознательно, второй раз сделал то же самое. Я что, буду удивляться, что меня будут все глубже и глубже приземлять? Нет, наверное.
Да, нет, ты можешь быть на 100% прав. Действительно, царь дурак и действительно долой царя, но ты не невинная жертва.
Нет, туда. Конечно.
Ты героический борец с режимом.
Именно
и
так.
И жертва режима, значит,
именно так.
Туда и сюда, но никак не невинная.
Нет, конечно. Вот да. Есть же статья, есть закон. Да. Я его нарушил. Вот, получите, распишитесь.
Да.
Поэтому, если не нравится аллюзия современности, давайте аллюзию с прошлым сделаем, пожалуйста.
Да. Ну вот, значит, реабилитировали нашего гражданина Шаламова, так или иначе, сказали, что он ни в чем не виноватый, и гражданин немедленно, значит, вернулся в Москву, немедленно вступил в Союз писателей и, значит, занимался какой-то странной фигней. То есть он в Союзе писателей, числа там надо книжки же писать, чтобы там числиться, он писал, издавал какие-то, ну, совершенно жуткие стихи. Вот совершенно жуткие, вот честно. Я небольшой, блин, знаток и ценитель поэзии. Может, там сказать, что кто я такой, чтобы хаять там великого поэта Шаламова. Вот. Ну, можно, кстати, стишок какой-нибудь зачитать для прикола. Но я к тому, что я считаю, что я имею на это моральное право, потому что сам Шаламов в своей автобиографии-то он по многим писателям проходится, и ни с кем он не церемонится вообще. То есть Куприн у него типа такой категории «Б», такой середнячок, даже по меркам провинции Куприн. Вот. Некрасов у него тоже, значит, ни о чем. Провинциал.
Ну, Некрасов-то, конечно, да. Шаламов знает.
Да, да. Вот я к тому и говорю. То есть, а сам что-то писал. То есть, стихи какая-то беспросветная дичь.
Сейчас я вам одно такое произведение зачту. Вот, собственно, Варламов Шаламов стихи лучшие. Так запрос называется. Точнее, не запрос, а ответ на запрос в Яндексе. Сайт poemata.ru. Блин, я серьезно, я не могу так просто. Сейчас, секунду. Поехали. Да, ну вот. Эй, красавица, стой, погоди. Дальше этих кустов не ходи. За кустами невылазна грязь. В этой грязи утонет и князь. Где-нибудь возле края земли существуют еще короли. Может, ты королевская дочь? Может, надо тебе помочь? И нельзя уходить мне прочь, если встретились ты и ночь. Может, нищая ты голодна и шатаешься не от вина? Может, нет у тебя родных или совести нет у них, что пустили тебя одну в эту грозную тишину? Глубока наша глушь лесная, а тропинок я не знаю. Mm-hmm. То есть, это что-то...
Ну, набор это... слов, да, какой-то.
Рифмы уровня навоз, паровоз, грязь, князь, ботинки, да, полуботинки.
Очень свежо, да. Роман-обман.
И... Роман-обман и брат-брат.
Любовь-морковь.
Брат-брат, вот, да. Кино говно. Вот да. Это не стихи. Такое в школе мы уже не писали классу к шестому.
Ну вот, а гражданин Шаламов, значит, писал и печатался.
И это, а за это он был в Союзе писателей.
Да, да. А при этом он, значит, писал еще из-под полы, значит, свои эти колымские рассказики и свою вот эту автобиографию замечательную. Просто вот. Настоящий гимн мещанина-филистера – это биография. Как типичный мещанин-филистер принимал Октябрьскую революцию и все последующие события. Вот. Он это все писал, это все потихонечку издавалось за рубежом, это все потихонечку ходило там в самиздате.
Ой, извини, пожалуйста, да, я не выдержу.
Пробелку найди.
Сейчас. Так вот и хожу на вершок от смерти, жизнь свою ношу в синеньком конверте. То письмо давно, с осени готово, в нем всегда одно маленькое слово. Может, потому и не умираю, что тому письму адреса не знаю. Не, ну серьезно, это вот человек такой, состояв в Союзе писателей, писал...
Не, ну, у меня вот что-то вроде этого дедушка-покойничек там сочинял, по-моему, под старый след, грубо говоря. Так, нигде не печатал так для себя. Не, на самом деле проза у Шаламова намного лучше. Мы сейчас в следующей беседе будем разбирать. На самом деле.
Не, ну, как...
если по стихам там творчество его изучать, можно решить, что это вообще там это, творчество душевно больных.
Нет, ну это. Правильно.
Нет, ты вот найди там про белку, забыл, как называется. Шаламов стихи белка.
Я вот написал: Шаламов стихи белка, мне что-то не показывает. Ничего.
Что-то там, ты белка, все еще не птица, там, но твой пушистый мягкий хвост, что-то там. Короче, как это, зэк хочет стать белочкой и ускакать куда-нибудь с этой командировки. Да.
Нет, просто я даже не знаю, как это вообще можно было печатать.
А как можно было на один день Ивана Денисовича, понимаешь, печатать? Я понимаю, вот их в Союз писателей туда-сюда их тянули для веса.
Не, ну...
То есть, чтобы понять, кто это там ужасы сталинизма расписывает. А, это известный вот поэт Шаламов. Он автор такого-такого-то сборника. А то так, как какой-то Вася там в подвале что-то там написал, знаешь, непонятно.
Просто кто не понимает членство в Союзе писателей... Оно гарантировало очень нетухлый жизненный достаток, потому что вот за эти мутные стихотворения, если они были реально напечатаны, да. Эти стихотворения поступали по библиотекам в сборниках, это как минимум. Я не говорю, что их там много покупали на гражданке в магазинах, просто в магазинах.
Нет, что-то я сомневаюсь.
Ну, я не знаю. Но факт в том, что оно обязательно поступало в библиотек, а библиотека – это бюджетные средства, которые тебе поступали в качестве, как теперь говорят, роялти. Угу. То есть, если ты находишься внутри Союза писателей и что-то пишешь, это вот конкретно очень недурной доход.
Плюс и там этот тебе... доход дает тебе возможность спокойно сидеть дома, ни на что не отвлекаться и сочинять колымские рассказики.
Вот,
про,
например,
ужасы сталинизма, да. Или про то, как Ленин там призывал в Вологде там, заложников расстреливать. Типа того. На казенный счет. Еще это иногда эти...
На казенный советский да, счет, я да. вам замечу.
Иногда эти произведения печатались на Западе, Шаламов писал протест. Вот каждый раз. В том смысле, что что это вы без разрешения...
Конечно.
Интеллектуальная собственность, между прочим, нельзя. Вот. И в связи с этим его никто не трогал. То есть, других, если бы у кого-то другого там антисоветский рассказик, ты понимаешь, вышел бы на Западе. Это одно. А он как бы сказал, что это же без моего разрешения. А то, что там содержание, там такой тухляк, что дышать нечем. Потому что, ну ладно, допустим, колымские рассказы, это еще в струю, то даже у нас первая десталинизация, то есть это надо, пусть будет. Хотя тоже мы в следующей беседе разберем там, чушь несусветная, ой, мамочки, то есть такие вещи, я говорю, последние иллюзии пропали, что он не такой сказочник, как Солж. Вот беру свои слова обратно, блин, такой же, блин. Вот ровно такой же. С Солжом он, кстати, ругался, но вот как ругался? Я вот постоянно убегаю, человек, что у него целая тетрадь была вот где-то в столе лежала с критикой Солженицына. Вот что-то как критика советской власти, ее надо обязательно срочно в печать, срочно в номер, пока не остыло. А как критика Солженицына, мы ее куда-то в стол будем складывать.
Ну, потому что ругались-то они по одной причине, что кто у нас главный антисталинист?
Да. Да и вообще, мне кажется, что вся их не эта ругань, мне это напоминает очень историю с правотроцкистским блоком.
Да.
Когда там всплыло, что ребята для виду тоже кусались пипец как, что ах, вы правы, ах, вы леваки, там туда-сюда, а на деле они просто сторонников собирали, что кому советская власть не нравится, потому что она слишком левая, то, значит, может это почитать Солженицына. Вот. А, значит, кто там поприличнее Солженицын, ну, то есть, кому уж чересчур эти заявления, что черносотенцы там прекрасные ребята, что царская каторга не каторга, тут вот есть чуть-чуть вот... Ну, чуть-чуть поприличнее, действительно.
Да, Шаламов и писал Шаламов. Заметно лучше, чем Солженицын.
Да, заметно лучше. Заметно лучше. Вот заметно лучше, это точно. Просто Солженицына просто глоток свежего воздуха. Потому что Солженицын – это на самом деле, это графомания. Ребята, это ужасно. А Шаламов, у него стихи графомания, а проза совсем другое дело. Вот. На самом деле, если нет в рассказике вот такенной клюквы, то рассказик даже можно читать. К сожалению, у него почти везде, да, есть эта здоровенная клюква. Даже вот есть вот полностью хороший рассказик. Вот и до, все нормально, все как. И зачем там в конце еще вот такую килограммовую клюквину на нее еще сверху. В общем, так или иначе, ладно, подбивая, так сказать, итоги по Шаламову, что сказать, вот почитавший его дела и почитавший его автобиографию, что озлобленный обыватель. Вот, которого совершенно закономерно его убеждения привели к троцкистам, потому что они просто таких искали. Ну, а потом, когда уже у него из-за этих троцкистов биография была попорченная, вот, и он свои амбиции уже реализовать не мог совсем никак, вот, он к ним прицепился окончательно. Других вариантов преуспеть не видел. Плюс ему, насколько я понимаю, все вот эти обиды на крестьян очень хорошо ложились этим, про контрреволюционность крестьянства, эти троцкистские выкладки.
Да. Вот.
Нет, ну, то есть, прям ему по убеждениям подходит. Вот читаешь эту автобиографию, ну, типичный же ты, блин, понятное дело, либо в СССР, но в СССР ему поздно уже было идти, как бы.
СССР кончились.
Да, их славная история уже к концу подходила. Вот. А в троцкисты самое то. Троцкисты его, естественно, использовали, как они всех использовали, как мясо. У них вообще по-другому не было.
Вот. Мне все одно, как это, даже не тревожит, уж поздно. Печалит, вот правильное слово, печалит. Что вот у нас Шаламов умер, получается, в 82-м.
Угу.
В 82-м году. В Москве, если не ошибаюсь. То есть, он никакой не в эмиграции.
Но,
то есть, у нас, значит, с одной стороны, у нас с одной стороны, значит, творил Александр Исаевич Солженицын, угу. совершенно матерый антисоветский бред, и издавая просто жуткие помои. И вот его какое-то время у нас показательно запрещали, показательно не давали печатать, показательно изгоняли отсюда, хотя только что сами его печатали. А вот в это же время прямо в российской нашей дорогой РСФСР проживал Варлам Шаламов, который, никуда не уезжая, прямо здесь формировал ровно тот же антисоветский дискурс, совершенно не сильно прячась, но при этом он находился на государственном содержании, был обласкан.
Ну, не сказать, что там совсем обласкан.
Нет, ну, его же никто не гонял, да, не сажал.
Да, гонять не гоняли, сажать не сажали.
Он писал такую же матерую антисоветчину. Все понятно, в общем-то, что все это на самом деле, если не является одной спецоперацией, то я сильно удивлюсь.
Вот. При признаке заговора там, блин, налицо. Тут уже конспирологии будет не видеть в этом заговоре и считать, что это оно как-то само собой вот так случайно вышло. Вот. При том, что у нас в это же время там всякие Дьяковы там и прочие, то есть их вообще печатали.
Да.
Да, это такой антисоветский бред, не такого накала, как у Шаламова, конечно. Там чуть-чуть полегче, но суть-то все та же, что куча лучших людей России сидела ни за что. Непонятно где и непонятно как. Вот. Грустно. Опять же, можно про реабилитацию многое узнать. Вот как у нас реабилитировали. Вот прямо на примере гражданина Шаламова. Просто бах, как закон вдруг у нас обратную силу заимел. Все, теперь эти разговоры не считаются. А, Хрущев, кстати, любил такие приколы. Помнишь, там у него эпизод был, когда валютчиков там в нем осудили. Дали срока, а потом, значит, приняли закон, что за валютные махинации расстрел, и пересудили еще раз и дали расстрел.
Еще раз
пересудили. Не, а это в принципе то же самое.
Юридически это ровно такой же фокус.
Да.
Один в один.
То есть вполне все по одной технологии. Вот. Что сказать? То, что Шаламова тут объявляют, как я начал читать про него, тут же узнал, что он второй Достоевский.
Ага.
Прям сразу. И даже Данте.
И даже Данте.
Даже, да. Нет, второй Достоевский меня сразу внутил. Я же знаю, что второй Достоевский – это Солженицын.
У них даже борода такая.
Не может же быть два вторых Достоевских, правильно?
Почему? Может быть два вторых секретаря, а почему не может быть два вторых Достоевских?
А он еще и второй Данте, потому что он сошел в ад. Ну, вот, как нечеловеческие страдания, чудом только он избежал смерти.
А кто то его?
Есть, очевидно, из лагерей исправительно-трудовых вообще никто не выходил.
Ну, только редко.
Только с Шаламов с Солженицыным вот вышли, а остальные, видимо, там все изгинули. Ну, собственно говоря, по Шаламу так примерно и получается. Вообще там... Ну, это обсудим еще при творчестве.
Да, а кто у него тогда Вергилий, если он Данте? Может, он Вергилий как раз, а мы Данте.
Нестеренко, он Вергилий, который его закинул на еще круг, все дальше ты сам, я пошел домой.
Отлично. Ну что, будем ждать разбора творческих материалов. На сегодня все, надеюсь, было интересно. Всем пока.